рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». За вашу и нашу свободу. Так звучит тема сегодняшнего разговора. Плакат с такими словами развернули Вадим Долане и Павел Литвинов на Красной площади 25 августа 1968 года. Однако говорить мы будем не столько о самой демонстрации, которая длилась 15 минут, сколько о ее значении в контексте нынешних событий. Пять режиссеров из Москвы и Петербурга на сцене Гоголь-центра представили пять разных проектов спектакля о демонстрации семерых. И опыт этого театрального исследования мы обсудим с его молодыми участниками, драматургом-перформером Екатериной Бондаренко и зрителем-сотрудником мемориала Алексеем Макаровым в первой части. И после небольшого перерыва с драматургом-актером Андреем Стадниковым и участницей демонстрации 2016 года Ириной Яценко. Но вот это не первый проект In Liberty, в ходе которого участники пытаются так вот творчески, да, осмыслить важные исторические события. И в прошлом году открылся проект «Семь дат». И именно тогда вот в число этих таких красных негосударственных, значит, дней календаря вошли события вот 25 августа 68 года демонстрации. Вот, Алексей, к вам вопрос. Как вы думаете, это вот событие, собственно, 8 человек, да, вышли на Красную площадь с лозунгами против советского вторжения в Чехословакию. И вот это событие ставится в один ряд с отменой крепостного права, да, победы там над путчем и такими другими очень судьбоносными историческими событиями. Это действительно, на ваш взгляд, как вот еще преподаватель, историка, такая очень важная история для, ну, России сегодняшней?
Ну, мне кажется, что... Да, тут надо понимать, что, собственно, на мой взгляд, сделала In Liberty, по крайней мере, если говорить про эту демонстрацию. Она историю сообщества, историю важную для некоторого сообщества, попыталась вытянуть, в том числе с помощью этого театрального проекта, в историю общества, делать это частью истории всего общества. Конечно, это очень важная дата, не по тому, что сделали люди, да, а именно по ее символическому значению. То есть тут нельзя рассматривать демонстрацию в отрыве от всего последующего. И от суда, и от книги Горбаневской, и от судьбы Горбаневской, и от реакции Чехословакии, которую мы видим продолжается до сих пор. И, конечно, это одна из важнейших дат в истории русского общества. Тут же важно, чтобы мы начали говорить про историю общества, а не государства. Да, не про войны, а про действия людей.
Катя, вам пришлось, наверное, выбирать, да, учитывая все-таки формат, ну, несколько спектаклей в один вечер идет, что показывать, сам жест или, может быть, само событие, да, или, может быть, то, что последовало за этим, потому что судьбы конкретных людей, которые попали в очень, ну, такую трудную ситуацию, там многие решились и занятия по профессии, ну, в общем, известно. История, сложные были последствия, действительно, и такие традиционные для советского. А для вас, да, вам надо было выбирать, вот что показать, да, жест или вот жертву, которая была потом, ну, она была осмыслена, наверное, и в начале, но потом вот она свершилась. Как вы поступили?
Ну, для нас тут, в общем, не было выбора, потому что нам было важно все равно говорить о сегодня, потому что и сегодня у нас... Ну, в общем, очень много событий происходит в наших информационных пузырях, мне кажется, и важно было говорить о сегодня. И именно жест, он обеспечивает, ну, то, что называется присутствие, да, когда мы говорим о перформативности, мы говорим о присутствии настоящих, ну, живущих сегодня людей. И через сегодняшний день мы, в общем, можем связываться и с, ну, скажем, опытом прошлого и как-то анализировать этот опыт в себе, насколько он существует в нас, насколько в нас есть там эта решительность, насколько эта решительность сегодня может быть рабочим инструментом или нет. Поэтому, конечно, жест в данном случае был также с, ну, объясняется тем, что я работала с хореографом, и поэтому в любом случае телесность – это, в общем, какая-то наша зона интереса.
Мы можем посмотреть небольшой фрагмент. Собственно говоря, вот зрителям предлагалось непосредственное участие, да, в спектакле. Они могли выйти по доброй воле и заменить того человека, который вот стоял рядом с лобным местом вот в той позе, практически, да, держа вот определенный плакат или коляску. Там был еще вопрос дополнительный. Ну вот мы посмотрим небольшой фрагмент.
Доброволец номер 3, положение в позицию номер 3. Чего же вам не хватает как раз на площади?
Нужно предмет какой-то, да?
Басы. Я сказал, что бассейн это в другом месте, но, наверное, здесь тоже может быть бассейн. По левую руку от меня находится исторический музей, и он как-то странно выглядит. Может быть, он, фигурирует понятие исторический музей, может быть, это много студентов, много молодых людей. Кажется, что он, может быть, это учебное заведение. Я смотрю направо и вижу огромный плоский в своем роде бассейн. Это каток. Он не такой, какой обычно он может быть или другом. Он огромный. Возможно, он занимает всю площадь Красной площади. И на нем пингвины. Да, я попрошу вас также занять позицию, правая нога вперед, на нее вы упираетесь в большей степени, у вас в руках так же, как у наших предыдущих коллег, кстати, о самочувствии которых мы сейчас осветимся, в руках вот эта самая картонная, толще, чем картонка что-то, ноги шире, ты смотришь вниз, и, возможно, где-то между ног у тебя находится кость. Да, круглая спина, круглее, потому что это будет проще. И смотрите вниз, между ног. На гвоздь. Демонстранта поза номер 7, просим выйти.
Чего вам не хватает на Красной площади?
Я бы дедушку уже похоронил бы. И сделал бы там что-нибудь для детей.
Кать, смотрите, практически на сцене 7 человек из зрительного зала, которые, значит, меняются по мере того, как кто-то устает, да? Вот это ощущение телесной усталости, которой, ну, наверное, не было у демонстрантов изначально, потому что 15 минут их достаточно быстро, мягко говоря, попросили, значит, пройти в машины, которые ловили. Это такая антитеза, может быть, современная, да? Вот почему? И не боялись ли вы, что никто не выйдет из зала? Потому что же это тоже такая история, что надо выйти и себя показать, да, и на тебя смотрит зал. Это люди, которые пришли, ну, на спектакль.
Да, ну, если вот про не боялись ли мы, у нас было две репетиции. Мы приглашали каких-то настроенных дружеских людей, и мы немного сместили, ну, то есть мы поняли, там, что работает, что нет. И, конечно, ну, вот в данном... мы не хотели делать, собственно, перформанс, из, ну, где мы основные участники, и также мы даем возможность людям выйти. В принципе, перформанс начался тогда, когда мы представили все позы, и люди стали друг друга заменять. То есть мы в какой-то степени сами просто его подготовили, когда мы продемонстрировали эти позы. И они, только 4 позы были сняты с описаний поз демонстрантов 68-го, а остальные это были современные. 3 современных человека. И, конечно, как вот, мне кажется, Алексей правильно сказал про эмпатию, нам было важно две тут позиции. С одной стороны, как проявить свою усталость, ну, не знаю, от происходящего, от этого процесса, от как попросить помощи. Это тоже, в общем, мне кажется, важный вопрос сегодня, потому что в этой позе действительно очень сложно. Она такая простая. Как вот показать, что ты устал? В общем, нет никакого шанса, только, может быть, кого-то поманить или взглядом. И плюс внимательность со стороны зрителя нам была важна, когда действительно, ну, кто-то видит, что руки опускаются, и тогда я готов руки поднять сам.
Алексей, вот как кажется, вот такое переворачивание, в общем-то, исторического, вполне конкретного, очень важного события, да, как мы сказали, это допустимо вот в такой, ну, условно говоря, тренинговой, да, игровой форме, как вам кажется? И чему это учит? Может быть, это действительно такой тренинг, я не знаю, там, на демократию, на протест, на вот противостояние или ну, стояние среди толпы?
Ну, смотрите, все это действие, вот эти 5 спектаклей, они назывались как бы театральные исследования, да? Не театральные исследования, а художественные исследования.
Театральные исследования, да. Вот. Ну, это такая лаборатория, предполагалось, в которой все происходит.
У нас есть предыдущий пример художественного исследования, опыт художественного исследования. Это подзаголовок «Архипелаг ГУЛАГа», к которому нельзя подойти ни с точки зрения историка, ни с художественной точки зрения, потому что оно не то, не то, но ты понимаешь, что это значимая вещь. Так и тут. Да, можно говорить, а почему у вас тут какая-то ошибка и так далее, и так далее. Или как все очень долго разбираются, где находится 50-е отделение милиции, куда всех отвезли. Но мне кажется, что важно вот это исследование, потому что... Ну, ты расскажешь, что их было 8 человек. А как, например, школьники почувствуют, что такое, как чувствовали себя люди тогда, когда они вышли на эту демонстрацию? И вот действительно, через телесность, через какие-то перформансы с там, участием толпы и так далее, и так далее. То есть, конечно, об этом можно говорить и таким образом. И это, ну, как бы, это явление, это больше, чем просто исторический факт.
А можно я дополню? Да, конечно. Я согласна с Алексеем, и мне кажется, что вот именно очень сложно сегодня воспринимается вообще, ну, какой-то исторический нарратив. Он, ну, я вот могу судить по себе, как по зрителю, когда я прихожу в музей, ну, травмы у нас в России, бы сложно сказать, да, там, музей, ну, там, катастрофы, там. Я совершенно, у меня нет ни одного способа подключиться, когда я вижу полотна текста, который описывает мне, ну, произошедшее. И... А здесь мы, в общем, у нас была надежда, что действительно через тело, через какую-то длительность тела, через то, что, чем ты действительно сегодня обладаешь, то есть не столько интеллектуально, сколько вот то, чем, что ты, в общем, не можешь контролировать. Ты же не можешь контролировать усталость.
Вот. Ну, на самом деле, да, и это случилось, потому что в завершении вот представления люди стали в полной тишине добровольно выходить, да, и заменять тех, кто уже вот стоял на этой условной площадке Красной площади, да, и это такая, мне кажется, очень важная история, потому что это... Ну, не знаю, они таким образом выходили к тем 65-м. Вот у меня было ощущение, что они, в отличие от той толпы, да, тогдашней, они вышли туда, на лобное место, вот к тем людям, которые... Ну, это такая вот моя эмоция, да, я ничего не хочу навязывать. Мы просто можем посмотреть, как это вот выглядело. Катя, вы ожидали, что персонажи умножатся, ну, так, условные персонажи, что будет не один, а несколько человек в такой позе, вот, ну, это было заложено в вашем представлении, или это случилось спонтанно?
Ну, мы надеялись, конечно, что, потому что это, ну, то есть это проще, чем умножить, проще, чем заменить, в том смысле, что ты не, ну, тебе не нужно вот считывать вот это вот состояние другого, ты просто так же выходишь, как в первый раз. Мы надеялись и, в общем, были рады, что это произошло.
Ну, мне кажется, что, может быть, в этом тоже есть некий такой опыт, да, то есть я не один, а вот кто-то встал рядом. Или тут, не знаю, страх, не страх, вот ощущение, потому что мне казалось, что есть все-таки отсылка к тому событию. Алексей, нет, не согласны?
Нет, ну, отсылка, конечно, была, но там скорее было интересно, вот действительно, почему люди выходят. Потому что там была девушка, которая почти все время провела на сцене. Несколько человек, которые вышли и которые стали рядом. Не заменили ее, хотя было видно, что ее там пора менять. Да, а стали рядом. То есть тут интересно вот этот момент выбора. Заменить, стать рядом. И насколько человек сам принимает это решение выйти, а насколько это влияет на то, что нужно кому-то помочь. И само это действие вынуждает тебя тоже как-то действовать, как-то реагировать.
Ну, тут, может быть, какие-то срабатывают, не знаю, зеркальные нейроны, когда ты в любом случае видишь человека с напряженными мышцами, у тебя тоже, в общем, какие-то возникают аналогичные зажимы, не знаю, то есть аналогичная какая-то, какая-то усталость. И ты, может быть, чтобы воплотить ее, то есть ты выходишь, чтобы в соответствии тому, что, тому процессу, который уже начался в том теле.
Ну, надо сказать, что вот такой, такое представление, такой проект тоже похожий на некий тренинг, да, представил и Семен Александровский, основатель поп-ап театра, это Санкт-Петербург, и мы записали с ними большое интервью, собственно, он рассказал, как он все это пропустил через себя, да, вот то, к чему он пришел, потому что понятно, что материал очень сложный, и то, что на выходе, это такая одна часть, но она вот очень глубоко вот оттуда как-то выжата, да, то есть вот придумана.
Я, безусловно, знал о акте этой демонстрации. Более того, я работал с материалами, которые, ну, близко к этому времени. Я делал спектакль «Элементарные частицы» в Новосибирском академгородке, где было известное письмо 64-х, которые заступились за диссидентов, когда был один из закрытых судов в Москве. И когда я знал последнее слово Ларисы Багарас, да, это известный текст, я не был знаком с другими последними словами, как так сложилось. Но когда я читал эту книжку, то есть материалы, да, целиком это дело, я агонизировал практически. Это абсолютно циничная, преступная судебная система. То есть настолько блестящие, доказательные, законные, обоснованные речи адвокатов, настолько же абсолютно индифферентная, просто вызывающая, нарушающие законы следствия, то есть прокурор и суд. В Петербурге я оказался за городом, сидел на лавочке, читал. Я думал, ну что ж такое? Вот я все могу сделать. Я могу денег заработать, я могу ребенка воспитать. Но я не могу, я не знаю, что мне сделать, чтобы в нашей стране была правовая система. Чтобы я жил в стране, в которой действует закон. Вот это вот как бы мое просто раздирающее чувство по поводу этой истории.
Ну вот, да, понятно, да, с каким чувством подходил человек к тому, что он сделал. Мы чуть позже тоже увидим, как это получилось. Я приведу слова из последнего слова Ларисы Багарас. Вот это такая, мне кажется, тоже важная вещь, о которой мы должны поговорить. У меня было еще одно соображение против того, чтобы пойти на демонстрацию. Я настаиваю на том, что события на Красной площади должны называться именно этим словом, как бы их ни именовал прокурор. Это соображение о практической бесполезности демонстрации, о том, что она не изменит ход событий. Но я решила, в конце концов, что для меня это не вопрос пользы, а вопрос моей личной ответственности. Вот, мне кажется, это очень современная такая история, да, в том числе. Алексей, это длится или все-таки поменялось, как вам кажется?
Полезность... Такое ощущение?
Да, каждого человека, одного человека, mm-hmm. или их, mm-hmm. она называет это демонстрацией, ну, понимая, насколько это может быть, ну, не громко звучит, но по сути это было тогда так, да, и вот то, что теперь происходит. Полезность, бесполезность жертвы, потому что все знали, что это жертва, когда шли туда, понимали?
Ну, мне кажется, что сейчас в основном речь идет о чем-то прагматичном, и демонстрации и акции рассматриваются с этой точки зрения. И поэтому, например, когда я говорю об этой демонстрации и о последнем слове Ларисы Багарас и о письме Анатолия Кобсона со школьниками, то вот самый сложный момент для них – это вот отказаться от этого прагматизма и понять этих людей, которые руководствовались, ну, внутренними мотивами, совестью, да, а не тем, что изменит или не изменит. Мне кажется, что сейчас мы больше думаем про то, повлияет или не повлияет. Им было проще. Они знали, что ни на что не повлияет. И поэтому ты можешь выходить.
Мне кажется, даже это не то, что со школьниками, даже и со взрослыми людьми.
Катя, вы как-то тяжело. Для себя это объясняете? Вот вы себе лично вот как объясняли? Вот
мне очень тяжело это объяснить. Особенно это касается, конечно, Горбаневской, поскольку у меня тоже есть маленький ребенок, и я понимаю, насколько вот ты выходишь и насколько сильная должна быть какая-то внутренняя, не знаю, структура какая-то, какой-то стержень, насколько сильным должно быть вообще представление о том, ну, какая-то невозможность жить вот в той ситуации. что ты можешь, ну, то есть, что тебе нужна свобода, потому что мне кажется, что вопрос, касающийся свободы, в том, что она, ну, не нужна, и, ну, в тебе нет механизмов, которые вообще способны ее как-то подтянуть к тебе, что она... А вот это, конечно, ну, какая-то, ну, просто какие-то исключительно люди.
Мне кажется, что еще это, по крайней мере, для Горбаневской, это важность права на высказывание.
Да.
То есть ее высказывание не должно быть ограничено тем, что, вот, например, у нее маленькие дети.
Да.
То есть вот, вот эта вот свобода, когда нет внешних факторов, которые повлияли бы на твое решение.
Ну, такая, да, безусловно, принципиальность личности, да.
Ну, вот в таком как бы массовом понимании свободы и свободы высказывания это немножко вот другая история. Мне кажется, что зрители как раз пытались выдернуть, да, в возможность говорить вслух и как-то быть соучастником, ну, во всяком случае, не бояться, да, вот как-то вот в буквальном смысле не бояться высунуться, потому что вот то, что делал Семен Александровский, это вот как раз история про то, что люди сидят где-то там вот на уютном таком ковре, да, с плюшками, с какими-то баранками, а над ними есть небо, и можно встать. Но не все об этом догадываются. И там тоже был момент, ну, в общем, как сказал режиссер, неожиданно для него.
Я хотел создать какую-то вот эту вот среду, чтобы не поделиться вот этими своими больными чувствами, рассказать о них, хотя вроде бы принято, да, в театральной ситуации об этом рассказывать. Я хотел зрителям дать возможность испытать всю сложность чувств. Что такое, как бы, вот меня в первую очередь поразило там, буквально в начале книги, что демонстранты решили сесть на Красной площади, чтобы отличиться от других людей на Красной площади. И это настолько странно, не соответствующее, вот как бы внутренне люди встают, да, а по факту они садятся. То есть, с одной стороны, такое как бы принижение, а с другой стороны, очень сильное внутреннее, на самом деле, вставание, возвеличивание. Вот поэтому я вот пытался создать такую сложную среду, в которой зритель на своей шкуре, что ли, должен испытать какие-то вот схожие ощущения и чувства. Это не что-то историческое, это не что-то, что как бы вот уже, ну, как бы мы изучаем по учебникам. Это нас кожи касается, да? Это меня, мою спину сгибает, буквально. Зрители сначала вылезали, и как бы они на это реагировали шутя, кто-то принципиально, кто-то... И постепенно-постепенно приходило осознание, что вот это вот стояние вот в этих вот как бы прорезанном небе, и вот как бы вот с этим смехом, который на тебя обрушивается, это больше, чем какая-то шутка, это больше, чем какая-то игра. И это было видно вдруг по лицам людей, которые встали и стояли. Они были очень осознанные. И это не было предвидено. Естественно, это то, что сложилось сейчас, и это... Ну, мне, ну, невероятно круто. И я в этот момент поменял ход немножко действия. Я попросил, чтобы наши перформеры, которые стояли и держали вот это вот полотно, чтобы они перестали смеяться. То есть это произошло по ходу действия, потому что настолько сильная была вот эта вот как бы этот вызов зрителей, это был поступок, что мне захотелось, чтобы на этот поступок, ну, возникла тишина. И таким образом вот все до конца сложилось.
Семен Александровский. Я хочу сказать, что Алексей Макаров участвовал, вот, собственно говоря, в действии, и как раз он вот встал, проник, да, сквозь это небо. Алеш, ваши ощущения, вот как это работало, работало ли?
Ну, довольно быстро стал понятен, как, мне кажется, замысел режиссера. Да? Я не уверен, что он был таким, да, но достаточно быстро считалось, что если все станут, да, если все прорези закроются, то смеяться перестанут. Да, и как раз тут важна вот эта реакция тех, кто сидит внизу, да, они просто сидят. В чем интересно, что люди сидят в ожидании чего-то. Они не могут понять, чего, они, может быть, не готовы встать. Да, но просто в ожидании. Да, и кто-то встает. Ну, видимо, мы частично бы не сорвали спектакль, да, а...
изменили.
Ну, хороший актер, он является как бы с режиссером. спектакля. Да? Мы как бы сделали вот ту концовку, которую хотели. Вот. Стоять было, ну, нормально, да, то есть все вокруг смеются, но не знаю, для меня это было привычно. Для меня нет проблем выйти, например, на одиночную какую-то акцию и столкнуться с разной реакцией публики. Вот. А для многих, наверное, это было немножко там травматично или как-то неприятно.
Ну да, такое публичное осмеяние, плюс ко всему, опять-таки, физическое неудобство, это к чему современный, ну, скажем так, театр, да, вот тоже тяготеет. Я хочу спросить, Катя, а в принципе, вот, может быть, имеет смысл на такие какие-то вещи ставить, вот, ну, то, что касается Александровского, да, там, возраст, да, потому что... Я знаю, что не все люди взрослые, да, хотя, скажем так, продвинутые, они воспринимают вот такого рода опыт, им что-то мешает. Может быть, эти вещи работают в основном на молодежную аудиторию? Вот к вам вопрос.
65 минус? Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, надо всем давать равные в этом смысле возможности, потому что это, ну, как бы, что делает в этом случае театр современный? Он просто создает пространство и время для действительно другого опыта. Воспользуется им человек или нет, или просто его это как-то начнет раздражать. В общем, это тоже, мне кажется, не то чтобы неплохо, но вот так как бы насильственно говорить, ну, как признавать то, что этот язык не работает для определенного, для людей, начиная с определенного возраста, я бы не стала все-таки. Мне кажется, надо прям все могут. Это зависит не от возраста, а от какой-то внутренней открытости.
Олеж, да, вам тоже так кажется?
Но...
Или все-таки тут могут быть вопросы, и мы вот еще соотнесемся к следующему спектаклю во второй части программы. Но то, что касается вот таких немножко таких тренинговых, да, вот историй, вот это, как вам кажется, все-таки больше цепляет молодежь?
Нет, мне кажется, что это одинаково будет работать на любой возраст.
А вот можно я немного не соглашусь по поводу тренинговости, поскольку мы там как-то не зря, ну не то, что не зря, но, в общем, специально как-то уточняли, что мы демонстранты поз, потому что для себя, допустим, ну, я понимаю, что мне выйти на одиночный пикет очень сложно. И что как максимум, что я могу сейчас, это быть демонстрантом позы. И в этом смысле это тоже некоторое признание... Ну, как бы, собственного в этом смысле дефицита свободы в себе. И в данном случае это вот всего лишь тренировка в очень безопасном зале Гоголь-центра. Mm-hmm. То есть я бы все-таки не придавала этому большее значение, чем ну, в данном контексте.
Да, мне еще кажется интересно со вторым вот этим эскизом, что когда ты встаешь, то ты не видишь своих потенциальных соратников. То есть ты действительно один, ну, если еще несколько людей высунулся, то ты их видишь. А что внизу сидят много людей, которые тебя, может быть, и поддержали бы, ты это не видишь. Ты как раз остаешься один на один с тем, кто держит это полотно и смеется.
А действительно было тяжело, то есть действительно ли этот искусственный смех, он воспринимался как осмеяние? Может, такой искусственный?
Да, мне кажется, что да. Угу.
Значит, все сработало. Ну что, на самом деле, вот про опыт такой реальный одиночного пикета мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем говорить о событии 50-летней давности, которые, надо сказать, воспроизводились не только театральным образом. В августе 2013 года на Красной площади были задержаны 10 человек, выступавших под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Ситуация повторилась в 2016 году. В московской студии участница демонстрации 2016 года Ирина Яценко и драматург, актер Андрей Стадников. Ну вот я, наверное, Ирину сразу сразу спрошу, потому что ситуация, с одной стороны, наверное, поменялась, а с другой стороны, в чем-то, возможно, осталась прежней. Я отнесусь вот к той акции и к некоторым вашим одиночным пикетам. Да, вот что вас заставляло выходить на площадь, это то, что пытались вот драматургическим путем решить актеры и режиссеры. Вот что было с вами в реальности?
В реальности, вы имеете в виду, именно в 16-м году?
В 16-м году, уличные одиночные пикеты тоже.
Если говорить в целом, то, конечно же, реакция была выхода на площадь на различные события абсолютно. Это и бомбежка Сирии, Алеппо, и голодовка Савченко, и дело Дадина, 212 прим УК РФ. То есть события было много, которые требовали, что называется, выхода на площадь. И, конечно же, это невозможность молчать. То есть, когда ты не согласен с каким-то событием, вот меня сподвигло, наверное, все-таки конец 2015 года. В конце октября Совет Федерации вынес решение, позволяющее Путину вводить войска, президенту в любые страны, в том числе, ну, собственно, началась эта кампания в Сирии. Вот для меня это было такое вот, я гражданин Российской Федерации, от моего лица сейчас будут бомбить какие-то другие страны, будут воевать на чужой территории. Это вот для меня было повторением Афгана. Я, конечно, далеко не такая старая, чтобы помнить Афган, но события эти, как бы, о них знаю, конечно, читала, и какие-то люди, которые служили в Афгане, тоже определенные последствия. И для меня это было неприемлемо. Я не могла смолчать, и первый пикет был направлен именно против войны, в участие России в военной кампании в Сирии.
Ир, прости, да. Андрей, вы, я так понимаю, вписали эту историю в историю России. Ну, так мне показалось, да, вот судя по спектаклю, по присутствию того же Гоголя. Вот, или вы отталкивались от чего? Для вас это была история такая вот протянутая в историческую ретроспективу или, наоборот, вот на день сегодняшний нацеленная?
Да я не знаю, я оттолкнулся и от места тоже, что это Гоголь-центр, поэтому там появился Гоголь. Я от того, что суд действительно был достаточно смешной в 1968 году, исходя из тех материалов, которые я прочитал. Поэтому не то, что я помещал в какой-то исторический контекст специально, но просто я скорее делал частично про то, что тогда был возможен такой суд, сейчас такой суд, мне кажется, фактически невозможен. Но, в смысле, сейчас другая ситуация, в общем. Мне кажется. Она в чем-то похожа, но не знаю, что сейчас имеет смысл делать. Вот. То, что они сделали тогда эти демонстранты, символический смысл, я думаю, это имело. Но как бы суд показал, что все заранее было решено, что он превращается в цирк, и, собственно, попытка моя формально решить этот спектакль, что мы делаем не театр, а мы делаем как бы такой странный цирк. Фактически выходим там из театрального поля, чтобы как-то воздействовать более открыто, непосредственно на зрителя, ну, то есть каким-то таким площадным зрелищем, уличным, непосредственным и более примитивным, чем театр. То есть, исходя из того, что я прочитал, сложилось ощущение, что нет смысла из этого делать какую-то, ну, для меня какую-то тонкую игру, там что-то еще, и захотелось как бы какого-то открытого выступления. Вот. И скорее я просто не люблю обобщение, я не люблю, когда говорят, что это вот это все одно и то же. Мне кажется, все очень по-разному. Дело Кирилла Семеновича, там, который сейчас сидит под домашним арестом, это дело сегодняшнего дня, дело демонстрантов 68-го года, это другое дело. Мы находимся в разной ситуации. Россия нынешняя, это не Советский Союз, хотя она, конечно, что-то оттуда взяла, как какие-то имперские замашки она сейчас все больше себе присваивает. То, что Ира говорит, это тоже, мне кажется, имперское мышление, то есть мышление войны.
Да, но с другой стороны, есть такое мнение и вполне понятная позиция, что если мы не знаем вот того прошлого, да, то, собственно говоря, не помним о нем, то настоящее, в общем-то, оно обесценивается, и помимо вот тех повторений, которые возможны, это может быть повторение еще в таком худшем варианте. И мы спросили, на самом деле, мы взяли такой опрос, как обычно, взрослых и помоложе людей. Вот что помнят взрослые люди, прохожие на улицах Москвы, о событиях 68-го года в Чехословакии?
Прошло мимо нас даже в школе.
Да, я застала это время, безусловно. Я была еще молодая, но я застала. Воспоминания, честно сказать, не очень приятные, потому что эта волна такого военного действия, она отрицательно сказалась на нашем и настроении, и нам трудно было понять вообще, что нас ожидает. Ну, единственное, что я хочу сказать, что чтобы эти годы не повторились.
Была такая акция, да. Ну, я помню мало, помню, что действительно люди открыто высказывали свое мнение. В то время это было не принято, так скажем, идти вразрез с каким-то общепринятой там линией партии.
Слышали. Ну, на тот момент вообще же информации не было никакой. Железный занавес, все подобное тому. Вот. Ну, и поэтому... Что здесь, 68-й год, ну, я, скажем так, 70-х рождения, и знал это со слов, допустим, своих родственников. Вот. Ну, а с их слов объективной информации все равно не будет. Ну, а той акции, это то же самое, что и сегодняшний день. Выйдет 1, 2, 3 человека, вот. Ну, в принципе, клиенты Кащенко. Они раньше были, они сейчас будут.
Тогда интернета не было, телевизор так не распространен был, ну, то есть не у всех был, поэтому это и не так сильно знают.
Да, только родился вот за пару месяцев до этих событий. Отдаленно мы слышали. Что я могу сказать по этому поводу? Вспоминается известный чешский хоккеист Яромир Ягр. Он играл и в НХЛ, и в России у нас, за Омский «Авангард». И он все время играет под номером 68. Так как он чех, для него эта дата имеет важное значение.
Ну вот, смотрите, такое представление у жителей и прохожих Москвы. Вот как ваше ощущение, вы человек практически, ну, той же миссии, да, скажем так, да, и вот такое вот, ну, условно послесловие спустя 50 лет в отношении.
Мне очень понравилась фраза про клиентов Кащенко, собственно, так и воспринимают сейчас людей, которые выходят на площадь с плакатами и чего-то пытаются добиться. Грустно все это, конечно, потому что демократия, она всегда подразумевает активность, гражданскую позицию. И я лично не знаю, я только однажды была за границей и, собственно, не особо видела. Но то, что мне рассказывают про страны с развитой уже, что называется, завоеванной демократией, там постоянно проходят какие-то протестные акции, там постоянно стоят люди с плакатами, какие-то пикеты, митинги. То есть вот активная гражданская позиция – это то, что называется прямая демократия, так как когда люди выходят и чего-то требуют на улице. У нас нет, к сожалению, этого опыта исторического. Вот это был первый опыт. Я, кстати, тоже достаточно поздно узнала про эту акцию, про 68-й год, то, что было. Это, наверное, уже 2015 год, может быть. Вот 2016, может быть. То есть я об этом тоже никогда не слышала. И не знала, что там произошло и почему люди вышли. То есть для меня это было такое открытие и достаточно большим потрясением. То есть для меня это вот именно стало таким примером того, что вот же действительно люди были, которые... несмотря на тоталитарную систему и полнейшее понимание того, чем это закончится, они все равно вышли, и это стало, на мой взгляд, маленьким камушком, который потом обвалил систему.
Посмотрим на людей с гражданской позиции молодых теперь, которые отвечали на тот же вопрос, что они знают о событиях 68-го года.
К сожалению, нет, я даже не местная.
Затрудняюсь ответить.
Нет, не слышала.
Я знаю, что среди интеллигенции столицы были большие несогласия с тем, что происходило в Чехословакии. И я как человек, который связан с Чехией нынче, вот, понимаю, какие эмоции эти люди могли испытывать. Но я думаю, что это негодование, что это просто непонимание, зачем мы это делаем и зачем это нужно нашим, ну, нам, простым людям, которые не должны отвечать за то, что делает власть.
Я об этом не слышал. Ну, может, слышал, но забыл.
Нет, не слышали.
В учебниках такого нету.
Очень смелый поступок, но, честно говоря, искусство истории очень так припоминаю, очень смутно.
Нет, может быть, учил, но уже не помню.
Ну вот, Андрей, к вам вопрос, потому что спектакль, ну, я буду называть спектакль, да, он выстроен таким образом, что человек не посвященный, да, ну вот так молодой человек в событии, в исторический контекст, он не сразу не догадается, о чем речь, потому что это, ну, я имею в виду первую часть, да, уже потом, вот мы посмотрим чуть позже про суд. И, с другой стороны, люди в возрасте, которые понимают, о чем речь, они просто вот в такой стилистике вряд ли долго просмотрят спектакль. Да? Вот вы про это думаете или это не имеет значения, в принципе, для вас?
Думаю ли я про то, посмотрят, ну, ли целиком?
Про художественный язык, вот с кем вы разговариваете на эту тему, вот, чтобы это было как-то понятно.
Я думаю о форме, я думаю, прежде всего, о том, что что искусство в настоящее время, оно как бы, ну, художник, он изменитель, он не тот, кто там что-то пассивно исследует или там что-то. Ну, то есть есть интенция что-то менять и напрямую воздействовать на зрителя. И наоборот, сбить вот эти вот установки, что нужно что-то знать, потому что человек, воспитанный на классическом искусстве, приходит, и у него в голове заложено, что нужно интерпретировать там что-то, нужно интерпретировать какие-то знаки, как какое-то там влезать в какое-то символическое поле, и там плыть и пытаться выплыть в какое-то понимание, типа я понял, про что это, и все, я пошел. Но мне кажется, задача современного искусства, вот именно в понимании современного искусства, она не про то, чтобы что-то человек просто понял, или он что-то узнал. Она про то, чтобы он что-то сделал потом. И чтобы мы что-то сделали. Потому что и не обязательно, в идеале знания могут только, бывает, что они только мешают. Или наоборот, человек думает, что ему то что-то нужно знать специальное. Но вот он приходит, смотрит, мы разыгрываем в каком-то цирковом варианте, разыгрываем суд. Какой-то год он может, ну там, он знает в силу того, куда он пришел. Но даже если он не знает, в идеале он как бы, если он воспримет это действие непосредственно, то есть без каких-то специальных, ну, без лишних вот этих вот дамп между ним и произведением, то тогда потенциально произведение с ним что-то сделает. И все, что мы пытаемся делать, это чтобы произведение воздействовало на человека напрямую. И мы тоже, ну, как бы художник – это не работа. Художник – это образ жизни, и для художника выход на сцену или выход в пространство музея или выход в пространство чего угодно на улицу – это в любом случае жест по изменению статус-кво. Если это не так, то человек там занимается какой-то работой, что-то там пытается сделать, то он занимается, там, не знаю, дизайном, пытается просто встроиться и продать себя. Мы пытаемся, не знаю, насколько у нас это выходит, заниматься чем-то другим, то есть искусством. А искусство – это вещь, которая не может быть вписана никуда. Поэтому в идеальном смысле искусство и должно быть этим выходом на площадь. Выходя там на площадь или делая спектакль, мы пытаемся изобрести какой-то новый метод воздействия, новую акцию, которая имела бы смысл в силу того, что, возможно, может быть, выход на площадь имеет смысл, но, возможно, необходимо изобретение. Вот у меня такое ощущение в последнее время, что вот я сам даже думал 25 августа в этом году повторить наш спектакль на Красной площади или его кусочки повторить, то есть непосредственно сделать его площадным действием настоящим. Потому что он сделан как цирк, как какое-то уличное театральное представление, а уличный бродячий театр, он там, не знаю, изначально когда-то боролся с инквизицией, боролся там с институциональными схемами мертвыми, боролся как бы со смертью.
Я вот тут слышала просто, что нынешние суды нельзя сравнивать с советскими. На мой взгляд, я сейчас большую часть времени свою провожу в судах, и абсурднее того, что сейчас в наших судах происходит, мне кажется, советская система даже не знает. Был процесс над Бродским тоже такой весьма абсурдный, да, там читать, если стенограмму этого суда, просто диву даешься. Но тогда была абсолютно тоталитарная система встроена, да, то есть были античеловеческие законы.
Условия игры были
понятны. Да, да, абсолютно. То есть решения судов, они соответствовали тем законам, которые тогда были. А вот абсурдность того, что сейчас происходит в судах, да, при наличии абсолютно демократической конституции, при наличии общественных институтов, которые, по идее, должны контролировать все это дело, да, то есть независимый суд, отдельная ведь власти, вроде как даже защитник-адвокат присутствует в зале, да, и прокурор, который исполняет там свои функции надзора и так далее. И вот абсурднее, мне кажется, когда тебе говорят, согласно Конституции 31 статьи, вы имеете право выходить мирно без оружия, но... А дальше следует вот это «но».
Я думаю, что мы как раз вот сейчас можем посмотреть фрагмент постановки Андрея Стадникова, и там как раз вот суд в такой художественной трактовке, но вот это такая очень понятная и очевидная история.
Я гулял по Красной площади и увидел лобного места людей с плакатами, антисоветскими. На них было написано что-то вроде «Свободу социалистической Чехословакии, руки прочь от Чехословакии». Я слышал, как они выкрикивали речи митингового типа.
Смотрите, на предварительном следствии вы сказали, что милиция была, а на очной ставке вы сказали, что милиции не было. Чем вы объясните подобное противоречие?
Наоборот, милиция сажала в машину подсудимых при помощи граждан.
Каких граждан?
Каких? Осмысленных граждан. Граждан, которым не плевать, которым возмущает подобное поведение.
Вы скажете, что вы разобрали плакаты, то, что на них написано. Вы знаете чешский язык?
Нет, но я понял по смыслу.
Ну что, сюда есть вопросы-то еще?
В принципе, в суду все ясно.
Ну так вы, судья, вам все ясно?
Да. Мне все ясно.
А у меня есть информация, что Олег Константинович Зарисович, который стоит сейчас в центре, официально работает в системе ГУЛАГ. Знаете, да, что аббревиатура, знаете?
Я говорю, что суд считает, что необходимости в расшифровке аббревиатуры ГУЛАГ для дела нет.
Фрагмент спектакля Андрея. Это, собственно говоря, такой документальный кусок практически, да, который вошел в спектакль. Он понадобился, ну, вот как такое свидетельство, не знаю, очевидцев, чтобы, ну, с другой стороны подойти, показать, да, показать слабость человеческую или подлость человеческую.
Ну, там стенограмма судов, от них складывалось ощущение, что все было уже решено, что свидетели были под плотной как бы защитой судейской системы, могли там обманывать, могли что-то не говорить, могли путаться, но и это все как бы им сходило. Мы пытались просто это разыграть с тем же, в тех же словах, но чуть иначе, как будто бы мы можем переиграть ситуацию, и как будто бы свидетели могут, мы можем их уличить во лжи, чтобы и чтобы все, что там происходило на суде, как бы между строк, чтобы это стало более ясно. Поэтому у нас тут частично импровизация, частично мы там идем по тексту, как он был. То есть мы сохраняем все эти фамилии, которые там звучали. Но задача именно была, как будто бы мы можем переиграть всю историю, хотя мы знаем, что мы ее не можем переиграть. Ну, то есть искусство, опять же, как мне кажется, его импульс в том, чтобы не то, что мы не можем изменить прошлое, но энергия наша может быть такая, что мы можем как будто бы изменить прошлое, хотя мы знаем, что это невозможно. То есть мы выходим, чтобы победить, зная, что итог уже ясен, и И эта ситуация была проиграна. Собственно, искусство – это история поражений, не история каких-то блестящих побед и так далее.
Ира, во всяком случае, теперь немножко в другом выступает амплуа. Ир, вы, я театральным языком продолжаю говорить, да. Ир, вы теперь помогаете людям, которых забирают в полицию на митингах или что-то такое, да, вы помогаете отстаивать свои права.
Понимаете, как все происходит, да? Как правило, если массовое задержание, то люди, которые попадают, они попадают впервые. Там 5 ноября я вообще была в компании, там я еще двое были совершеннолетними, а все остальные были дети от 14 до 16 лет. И, соответственно, каким образом себя вести в такой ситуации абсолютно адовой, никто не знает, ну, кроме тех, кто задерживался до этого много раз. И, соответственно, на собственном примере показать, как заставить полицию следовать закону, нашему же прописанному, я уже говорила, да, то есть одно дело, когда вот парадигма такая, что тоталитарное государство и нет прав. Есть право государства, нет прав граждан. И совсем другое дело, когда все права у тебя есть. То есть они прописаны в законе о полиции, в Конституции, там еще в ряде, там, в Кодексе административных правонарушений. А выполнять их не хотят, вот эти законы. И вот тогда начинаешь, конечно, в большей степени, честно говоря, в полицию не верю уже. Давно не верю, они абсолютно деформированные создания, которые не хотят работать по закону. У них есть право. А я им говорю, не так. У вас, вы при исполнении, у вас есть обязанности, у меня есть права. И вы должны поступать в соответствии с вашими обязанностями. И я всякий раз, когда иду на какие-то массовые мероприятия, или даже не массовые мероприятия, понимаю, что дело может закончиться задержанием, вот я, честно говоря, не знаю, как могли чувствовать. Для меня административное задержание, ну, 3, ну, 6, ну, 8 часов тебя поддержит, да, там, помучают в автозаке. И совсем другое дело, когда ты идешь, и то страшно. То есть настолько сердце колотится, и переживаешь, и думаешь, блин, ну вот опять, вот это все, все эта полиция, все эти автозаки, как же их ненавижу. А человек, который шел в 68-м году на площадь, понимая, что для него это закончится либо пожизненным заключением где-нибудь там в дурке, или тюрьмой, ГУЛАГом тем же, да, вот вообще даже не представляю. Это нужно действительно иметь такое гражданское мужество, которое мало кому, наверное, доступно.
Вы в начале этой части сказали, почему вы вышли тогда, а что продолжает вами двигать дальше, да, вот ваш активизм гражданский?
Сейчас
вы сказали,
для меня...
что бывает страшно идти реально, да, физически
да.
Страшно, но тем не менее вы все-таки продолжаете работу.
Ну, мне хочется, чтобы все-таки в моей стране была демократия. Настоящая демократия. То, что подразумевается под демократией. Да? Демократия – это же не просто там поставить галочку в бюллетене. Бюрократия – это независимый суд, это независимые СМИ, свободное выражение своей позиции. Это общественное расследование, общественный контроль, все что угодно. То, что у нас сейчас есть, но оно создает такую ширму для того, что, по сути дела, является тоталитарной системой.
Я хочу сказать, что вот на самом деле опыт 50-летней давности все-таки продолжает жить, и примеры вдохновляют не только активистов, но и художников. Это была программа «Рожденные после СССР». Была программа Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свобода в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Программа выходит в эфир по воскресеньям в 6 часов вечера с повторами в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».